19 часов и почти 5 минут. Это московское время. Я Айдар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь», слушаете «Эхо». Если слушаете, спасибо. Скачивайте приложение «Эхо онлайн». Переходите на наш сайт. Там, кстати, после эфиров появляются и расшифровки, что для многих, насколько я знаю, очень удобно. Мне часто в том числе. Сегодня в гостях программа «Особое мнение» политолог Александр Кынев. Александр, рад вас видеть.
Всем добрый вечер.
Мы в прямом эфире, задавайте вопросы, отправляйте в реплики, если смотрите на YouTube, там это можно делать свободно, благо. Ну, а прежде чем приступим, небольшая рекламная пауза, shop.diletant.media, опять вот я сегодня и в дневном эфире рекламировал, и сейчас тоже, это футболки, целая коллекция футболок со знакомыми для наших постоянных зрителей и слушателей фразами, например, «аптека за углом» и так далее. Эти футболки можно предзаказать, их начнут отправлять только, насколько я знаю, в сентябре, но ради этого можно заказать, и цена очень приятная. Так что спешите, переходите. Прошлый комплект футболок раскупили, насколько я знаю, достаточно быстро. Так что shop.diletant.media. Александр, с вами хотелось бы, конечно, начать с выборов, которые пройдут в сентябре, с предвыборной кампании. Собственно, я слежу вот за этой кампанией благодаря вашему телеграм-каналу. Призываю подписываться, ссылка в описании к этой трансляции есть. Ну и, собственно, вот остался месяц, да, 10 сентября, единый день голосования. Какие особенности предвыборной кампании этого года вы наблюдаете сейчас?
Сказать, что эта компания как-то сильно отличается от остальных, наверное, неверно. Вот. Но смотрите, вот обычно, когда мы сравниваем выборы, есть два способа сравнения. Мы можем высчитывать по годам какие-то средние показатели и сравнивать их там с другими годами. Вот. Но можем сравнивать с федеральными выборами. В принципе, обычно важны и оба метода. Почему? Потому что не всегда одного из них достаточно. Когда мы говорим о выборах этого года, надо понимать, что вот есть такое понятие электорального цикла. Что это такое? Это период сроков полномочий. Да? Значит, у нас считается, что федеральный цикл в основном считается от выбора Государственной Думы. Это 5 лет. Вот, и внутри этого электорального цикла большого федерального находятся региональные циклы, когда проходят выборы по регионам, и регионы распределены группами неравномерными во все эти 5 лет. Самое большое количество регионов, 39, выбирает парламент последние 10 лет вместе с Госдумой в один день, остальные по годам. Вот в прошлый год был сам еще называется неинтересный, это был второй год цикла. И там были как раз самые управляемые регионы. И когда меня в том году спрашивали, вот что ждать? Я говорю, да ничего не ждать. Это такие регионы, в которых как скажут, так и будет. Поэтому там, собственно говоря, происходит что-то, не происходит. Там вот, если бы взять протоколы 2017 года и 2022, вы увидите, что ничем почти не отличается. То есть там даже до 10-х долей. То есть такие регионы. В этом году все иначе. Вот в этом году как раз те самые регионы, которые голосовали в прошлый раз в 2018 году пенсионной реформы, когда выбрали Фургала, когда выбрали Коновалова, и он сейчас как раз на второй срок, именно потому что кончается как раз срок полномочий, самые 5 лет и так далее. То есть 16 заксобраний, не считая вот этих регионов, которые присоединены на Украине, с ними 20, и плюс еще горсоветы, причем горсоветы тоже таких городов очень конкурентных. То есть, скажем, если горсовета, то вот я просто мне передаю такой список, да, значит, кого мы избираем с точки зрения горсовета. Красноярск, городской совет. Просто 5 лет назад эти выборы по спискам выиграла в Красноярске ЛДПР. Потому что сняли
да, 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 да.
Сняли Сырников-Быкова, и тогда люди пришли, естественно, за власть они голосовать не стали, и они проголосовали за ЛДПР. Значит, что у нас там еще дальше? Что еще получается? Архангельск, городское собрание вместе с областным в один день, два в одном. Якутская городская дума тоже вместе с госсобранием Якутии в один день. Екатеринбург, городская дума. Великий Новгород. Это все города, которые, в общем, достаточно протестные. И сказать, что они полностью управляемые, что там кто-то рисует, это было бы, мягко говоря, натяжка, это неправда. То есть там выборы всегда довольно конкурентны. Значит, есть, конечно, территории там менее конкурентные, типа Магаса или Майкопа, но что делать? Но их все-таки доля в общем числе невелика. Поэтому среди региональных парламентов, среди 16 жестко управляемых, там 2,5, это Башкирия, Кемерово, ну и сложно считать, что сейчас в Ростовской области, потому что Ростовская область на последних выборах, скажем, по самому городу Ростову, по Новочеркасску, по Таганрогу голосовала довольно протестно. Плюс, в общем, там ситуация довольно сложная, потому что, во-первых, из 2014 года был фактор миграции и ухудшения криминогенной обстановки, социально-экономической из-за миграции из Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас ситуация еще более сложная. Хочу напомнить, что у нас, где начинался Пригожинский мятеж, да, в городе Ростове-на-Дону. Поэтому что там сейчас, в общем, я думаю, что не очень просто. И вот я когда смотрю по публикациям в Ростовской области, следы этого видны. То есть там и там явные интриги по спикеру, кто останется, кто не останется. То есть явно там все очень непросто в самой партии власти. Вот, мы видим, что там, в общем, и оппозиция тоже ведет себя более-менее активно. То есть, поэтому Ростов, вот он как бы такой, он исторически был управляемым, но это управляемость последние годы снижалась. А остальные регионы, которых 13, они совершенно однозначно...
Так, пожалуйста, подскажите, это у меня зависло или у всех зависло? Потому что я почему-то перестал, Александр. Так, Александр, вы нас
это
слышите?
Это зависеть от ну, это не только агитация, да, это и способность защитить результаты. Так, мне что-то появляется картинка, что соединение устойчивое, не знаю, как там со звуком.
То есть, так, да, да, вы на несколько секунд прервались, Александр, да. Вот да, если да, можно, да. Последнее предложение 5 повторите, пожалуйста. Так, и, по-моему, вновь. Ну что ж, сейчас попробуем восстановить связь. Пожалуйста, попрошу звукорежиссера подсказать мне, это у меня только зависло или у всех? У всех зависло. Мне подсказывают, что зависло у всех, да. Ну, ждем тогда Александра. Связь нестабильная, видимо, поэтому ничего страшного. Наладим этот прямой эфир. Александр, вот вы к нам вернулись. Я надеюсь, вы вернулись.
Я вас слышу. Давайте я подключусь тогда, наверное, попробую.
Ну, в целом, сейчас мы вас видим и слышим. Да, давайте попробуем.
Какая-то помеха, да, сейчас, видимо, все с помехами работает в последнее время.
Это все происки врагов.
Все глушит и так далее. Поэтому, как бы, то есть два момента в конкуренции, да, то есть есть агитация, когда партии да, боятся или не боятся что-то говорить. И понятно, скажем, что чем выше смелость партии, тем, конечно, конкуренция выше, да. Но, ну, бывает так, что все равно есть страх, сейчас он тоже присутствует, и очень важно как бы готовность защищать свои результаты. Ведь надо понимать, что кроме, вот я упомянул про выборы в региональный парламент и в местные советы, еще есть губернаторские, там вроде как конкуренции нету, но с другой стороны есть такая особенность у наших избирателей, доход проголосовать на зло, даже отсутствие конкурентов не может не остановить. Вот на этот раз, казалось бы, это конкурентная как? Компания только в Хакасии, где Сокол против Коновалова, и довольно действительно очень жесткая борьба, там и со спойлерами, и с Чернухой, и со всем на свете, там и так далее. А в других регионах, где намечались какие-то более-менее серьезные конкуренты, их не пустили. Скажем, в Алтайском крае, например, выдвигалась от КПРФ депутат Госдумы Прусакова, да, ее не зарегистрировали, ну, естественно, по муниципальному фильтру. А пытался, кстати, вести довольно интересную кампанию Денис Серихов, это депутат Заксобрания Красноярского края от партии «Новые люди». Он не преодолел муниципальный фильтр, но уже знает, что они не преодолевают, выпустил очень интересный такой ролик в интернете, его можно найти там и так далее. Поэтому какая-то движуха была, но вот что там выделялось, этих как бы людей не пустили, хотя и среди некоторых дошедших тоже есть интересные персонажи. Вот.
Но, так, Александр, я предлагаю, давайте
возвращаясь к тому, что означает Лев Шульницкого голосовать. Вот если мы посмотрим, что было 5 лет назад, в том же там Алтайском крае тогда же тоже не было никаких сильных кандидатов. Вообще никого не зарегистрировали, были какие-то совершенно ноунеймы. Даже тогда Томенко, который сейчас идет на второй срок, избирался с очень небольшим перевесом, чуть больше половины. Всех конкурентов не было. То есть люди все равно голосовали за людей, которых никто не знал, которые кампанию не вели, просто потому что назло врагу. Прошлые выборы в Новосибирской области, в Красноярском крае конкурентов не было. Были зарегистрированы абсолютно фейковые кандидаты. Тем не менее, эти фейковые кандидаты получили там некоторые по 20% голосов, ничего вообще не делая, просто потому что люди, ну, приходили, вот таким образом выражали свое отношение. Поэтому...
А это запрещенное умное голосование или это люди
нет,
сами?
Нет, 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 там никаких рекомендаций не было по этим выборам. Там оно никого по этим уровням не советовало. Тем более, хочу напомнить, 2018 год. Умное голосование появилось в 2019 году. В 2018 году его не было, оно было позже. Это когда была Московская городская дума, тогда, в 2018-м были только намеки на него. Вот, поэтому, то есть это говорит о том, что если есть раздражение, если губернатор не популярен там, и так далее, если компания ведется плохо, то даже за вот пустых, совершенно неявких кандидатов люди могут голосовать. Это способ людей показать фигу в кармане, это российский способ протеста. И то, что компания интересна в этом году, объясняется, во-первых, географией. Но мы об этом только что говорили, потому что набор регионов исторически, в общем, обусловленный, скажем так, традициями борьбы, сложным составом элит и так далее. Ну и кроме этого, есть фактор, связанный с тем, что в прошлом году дополнительно к тому, что регионы были слабоконкурентные, сами элиты были очень напуганы происходящим, то есть находились в анабиозе, в шоке, не понимали, что будет дальше, то есть как будет развиваться ситуация. И боялись болтнуть лишнее в любую сторону, потому что было непонятно, куда ситуация повернется, поэтому все просто молчали. Компании фактически не было. Сейчас ситуация более-менее понятна, тренд ее на ближайшие годы тоже, в общем, достаточно очевиден. Вот. И в этом смысле уже понятна проблематика, которая сложилась в стране, некая адаптация произошла к новой реальности. Обозначились проблемы в этой реальности, и по ним мы уже видим, идет агитация. В прошлом году все молчали, в этом году уже да, какие-то позиции заявляются, уже партии пытаются работать на определенные ниши, и в этом смысле как бы уже есть некое движение.
Об этом, Александр, поговорим обязательно, как война, да, сказалась на предвыборную кампанию, и как сейчас позиционируют себя кандидаты. Но, вы знаете, вот давайте мы переварим все-таки то, что вы сказали. Например, про Красноярск и другие протестные города и регионы. Скажите, а почему так, вот вас в чате спрашивают, почему так сложилось, что в Красноярске люди почему-то голосуют протестно? Или в Новосибирске, или еще где-то? Это какой фактор здесь в основе?
Ну, одного фактора нет. Есть некая совокупность факторов, которые вместе усиливают друг друга. А первый фактор, я бы назвал его историко-географический. То есть, если мы возьмем в целом глобально, да, наши федеральные выборы там, за последние 30 лет, мы увидим, что стабильно наиболее протестный регион – это крайний север. И все, что за Уралом, условно говоря. Да, то есть Урал, Сибирь, Дальний Восток и так далее.
Это ненависть к федеральному центру? Или
нет,
что?
Нет, 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 нет. Это исторический фактор, это история освоения, то есть там, где не было крепостного права, там, где были политические ссыльные и так далее. То есть там, где люди, та территория, которая заселялась людьми, уходившими от государства, так бы это назвал. И территория достаточно большая, которую сложно контролировать. Самые консервативные регионы, самые лояльные, всегда была аграрная глубинка центральной полосы, консервативные, плюс отдельные национальные регионы с особым типом культуры, там, властью старых элит, уважением к старшим там, и так далее. Вот, понятно, что из этого общего правила были, есть и будут исключения, скажем, например, там, понятно, что есть Тыва, но тоже в Сибири, но Тыва жестко управляемая, но она все-таки там такая одна. Есть Кузбасс, который стал жестко управляемым с конца 90-х годов при Мане Тулееве, у нас было довольно жесткую вертикаль, позиция была там уничтожена, раздавлена, так, в общем, пока и не возродилась. Часть ситуации получше, чем была при Тулееве, но все равно до уровня конкуренции, скажем, в том же Новосибирске, там, в общем, достаточно далеко. Как правило, вот исключение из этого правила связано в основном с личным фактором. Ну, вот я уже как-то говорил, приводил пример Республика Коми. Республика Коми, северо-запад России, всегда был регионом протеста. И даже там, в 2001 году были выборы губернатора, который проиграл глава региона Спиридонов, выбрали Торлопова. Потом при Гайзере был сформирован довольно интересный политический режим, такой круговой пороки региональной. В итоге все фигуранты были арестованы и сели, включая главу избиркома. И вот при Гайзере Коми стала такой северо-западным таким анклавом, напоминающим голосование на Северном Кавказе. Некоторые называли северо-западной Чечней, в кавычках. Потому что там проценты были сверхвысокие. Вот. Но как только Гайзера посадили и всю его тусовку тоже посадили, вся эта система круговой пороки рассыпалась, управление выборами, и Коми снова стала протестным регионом. угодно. Скажем, была попытка в Мари-Эл, допустим, при Маркелове тоже построить некий управляемый режим. Только Маркелова посадили, тоже все развалилось, вот, и регион вернулся туда же, где он и был. То есть эти девиации, эти всплески управляемости, они, как правило, гасятся, как только исчезает их отец-основатель. Чтобы система изменилась довольно устойчиво, нужно все-таки сидеть там довольно долго. Скажем, вот у Тулеева 20 лет в Кузбассе. И да, Кузбасс при нем за 20 с лишним лет, как мы видим, Тулеева нету, управляемость сохраняется. Но это очень редкий случай. Как правило, все-таки уход губернатора ведет к тому, что регион возвращается к некой норме, которая для него является естественной. То есть это история, да, это там, как регион осваивался, чем более он был независимым с точки зрения освоения, чем более позднее освоение в нем пришло, тем он обычно более независим. Плюс играет...
Это на самом деле очень странно, Александр, потому что ведь у нас как вот принято, да, обсуждать вот неоднократно и даже в эфире «Живого гвоздя» об этом эксперты говорили, что, ну, нет исторической памяти у россиян.
Я не знаю, как эксперты что говорят, вот я говорю вещи, которые являются трюизмами, абсолютно обычными вещами для любого человека, который занимается литеральной географией. Плюс, что еще влияет? Влияет сложность элит. Чем больше в регионе конкурирующих элит, чем он сложнее устроен, тем тоже, естественно, выборы будут конкурентнее. То есть, скажем, в Иркутске, например, на географию и историю накладывается еще сложный состав местных элит. Плюс на конкуренцию накладывается, скажем, ситуация, когда, допустим, есть два конкурирующих центра в регионе за влияние. Или три там, или сколько-то еще. Например, там есть Иркутский, Сбранск там, и так далее. Чем таких точек больше самостийных, тем тоже конкуренция выше. Любая внутренняя неоднородность, то есть наличие внутри территорий неких отдельных как бы там клановых, региональных каких-то еще групп, которые ведут себя самостоятельно. Скажем, Якутия огромная
площадь. Но они все лояльны Кремлю.
Ну как сказать, что такое лояльность? Вот вы идете по улице, и на вас напал человек с пистолетом. По отношению к этому человеку, к этому человеку, с пистолетом будьте лояльны ровно до тех пор, пока он состоится с пистолетом, направленным на вас. Вот вы ему являетесь лояльным или нет, не являетесь лояльным. Вот. Ну, мне кажется, здесь то примерно то же самое. То есть элиты, как и люди, не создают себе проблем там, где не надо. Да, как известно, силой и добрым словом может добиться больше, чем просто добрым словом. Поэтому, конечно, элиты борются как могут, как умеют, играет на противоречиях, взыскивает перед начальниками, пытается делать, чтобы им приятно, но это вовсе не означает, что они при этом дружат друг с другом и с другом полиса конкурируют. То есть же Якутия, например, я вот говорю про Якутию, она огромная площадь, гигантская. В таком регионе контролировать даже там некие удаленные районы Юлусы просто физически невозможно. Точно так же, как в Красноярском крае там, и так далее. Получается, что вот этот фактор территории, разных субрегиональных групп, каких-то местных кланов там и так далее, он еще более накладывается вот на географию, и мы получаем вот такую очень конкурентную политику, где все держится на личных договоренностях, да, на каких-то союзах временных там или постоянных, которые очень подвижны, и при этом регион еще с кучей социально-экономических проблем, с очень тяжелыми условиями жизни там и так далее, и вот получается вот такой коктейль Молотова, да, и сложные элиты, и очень тяжело контролировать с точки зрения географии, и протест, и неоднородность там, и так далее, и регион в итоге получается как бы очень плохо управляемый. Ту же Якутию, 21 год, выборы по одномандатному округу в Госдуму выиграл коммунист, например. Это один из регионов, где победили коммунисты. Если мы посмотрим, скажем, выборы мэра Якутска, хочу напомнить, там была Садрана Авксентьева, да, которая сейчас прошла в Госдуму от новых людей, и сейчас возглавляет список новых же людей, собственно говоря, туда же в госсобрании Якутии на выборах, которые будут в сентябре месяце. Поэтому все это вместе вот и определяет вот, как бы то, что мы называем политической конкуренцией. И, соответственно, надо понимать, что избиркомы тоже состоят из живых людей. Там работают не киборги какие-то, да, запрограммированные, выполняющие жесткие приказы. То есть у нас... скажем, по стране там около миллиона членов комиссии, наверное, не меньше. Да? То есть 98 тысяч, посчитайте, сколько там. Допустим, там, если даже в среднем брать 10 человек на комиссию, где-то больше, где-то меньше, около миллиона, только члены комиссии. Они это что, все сплошные фальсификаторы? Конечно, нет.
Конечно, но вы тогда включаете и участковые, все территории, все
комиссии. Я считаю, что там все участковые. Да, ну как бы мы когда с ним добавляем все системы остальные, это получается около миллиона. Так, они что, все фальсификаторы? Нет. Есть, конечно, отдельные люди, которые там, могут очень сильно быть заинтересованы в том, чтобы выполнять приказы сверху, но все-таки основная часть членов комиссии обычно нормальные люди, скажем. Если регион общеконкурентный, человек тоже в нем живет, да, у него энтузиазм, все эти родственники все знают друг друга. Ну, в этом смысле сказать, что что участковые комиссии где-то там в Новосибирске или в Красноярске, или где-то еще будут фальсифицировать, это было бы очень сильной натяжкой. То есть, там,
новый фактор, Александр. У нас есть электронное голосование, которое в этом году расширилось.
Смотрите, опять-таки, давайте вот точно так же, как у те люди, которые рады, что выборов нет, они забывают про географию, про то, что страна очень разная, их это вообще не волнует, не интересует. Да? То есть они просто вот занимаются шельмованием, и все. Их не интересуют оттенки, вообще ничего не интересует. То же самое и ситуация с ДЭКом, она тоже неоднозначная. ДЭК у нас существует в двух видах. Есть московская платформа, есть федеральная, по которой голосуют в других регионах. А вот все скандалы, которые были по ДЭКу, были в Москве. По регионам ни одного такого похожего скандала не было. Во-первых, их там количество голосующих.
Может, там и напряженки не было, поэтому скандалов
нет? Нет. Почему? Там были вполне конкурентные компании. Так вот, возвращаясь, мне дать мне это говорить, да, свою мысль?
Да.
Во-первых, общее количество голосующих по ДЭКу в регионах на порядок меньше, чем в Москве. Когда была Госдума, московские электронные голоса были почти 2/3 всех по стране. То есть все остальные регионы вместе взяты, там была меньше половины того, что было в Москве. То есть там это не массово, никакого большого энтузиазма там пользоваться этим нет. Ну, я думаю, что это и сложно, и компьютеризация, и все остальное там и так далее. Вот. И во-вторых, если мы посмотрим результаты, которые были по регионам, по электронному голосованию, не было там по регионам таких колоссальных разрывов по сравнению с обычными участками. Это московский феномен. Уже отдельная история, что там было в Москве, что там было больше, голосование по приказу, когда голосуешь на компьютере, начальник за спиной стоит, и правильно ты проголосовал, или это были фальсификации за подлинных электронных голосов, но это можно спорить до бесконечности, но в любом случае факт остается фактом. Ситуация в Москве и по регионам – это не одно и то же. Я рад вопить, что все плохо, все нарисует, но это, мягко говоря, не знать статистику, и опять-таки малевать все черной краской, так же, как и люди, которые не видят разницу, скажем, между Москвой, Чечнёй, например, и Иркутском.
Угу. Вот вы нам, Александр, и важны этим, что вы понимаете, вы рисуете вот эти вот все как бы границы, формы. В чате был вопрос, уже не помню, кто его задал, улетело, но я выписал. Протестные настроения, о которых вы говорите в Красноярске, в других городах, почему, если это такие протестные города и регионы, там люди активно не выступают против войны? Вот у вас так спросили. Но я расширю, не только против войны, да, но и против других каких-то вещей, которые федеральным центром насаждаются. А регионы это особо и не хотели, да, в этой ситуации. Почему?
Мне кажется, что неправильно всех людей мерить через призму собственных личных, через призму личных иерархий проблем, потому что проблем очень много. Там социально-экономические, там спецоперации личные, всякие разные, экологические там и так далее. Но важна их иерархия. Важно то, что для человека является первоочередным, что он ставит на первое место. Скажем, грубо говоря, человек, например, может волновать проблемы экологии, но на выборах она не сыграет, потому что для человека гораздо важнее проблемы безработицы, доходы, всего нового, там, или незаконной миграции, или чего-то еще. Поэтому есть особенности конкретных территорий, регионов, интересов конкретных людей, которые здесь проживают и будут голосовать. Вот если мы внимательно посмотрим то, что творится в регионах на выборах, а вот тема спецоперации, мягко говоря, не главная, и не вторая, наверное, не третья, она присутствует. Нельзя сказать, что ее нету. Вот, но присутствует она в основном в виде, скажем так, социально-экономическом. То есть, скажем, если мы посмотрим, что говорят и пишут там кандидаты и партии на этих выборах, в основном это история про то, что помочь семьям там погибших, да, помочь семьям призванных, защитить права тех, кто там вернулся, там потерял трудоспособность, что-то еще. То есть это совершенно.
Вы как раз публикуете вот эти афиши, да, всякие, да, буклеты, да.
Да, это как раз, там нет ни призывов не продолжать, не закончить эту спецоперацию. То есть эта тема табуирована, видимо, не хотят злить ни людей, ни власть, никого. Поэтому она на выборах присутствует вот в виде таком социально-экономическом, в виде защиты прав тех людей, которые так или иначе пострадали. И вот в этом виде, да, это присутствует. То есть как есть как общие инициативы по защите каких-то категорий, так и реклама конкретных дел, что вот какая-то Паткин, например, там выделила столько-то денег, там, значит, там подарила значит, какому-то там вернувшемуся или там или путевки там детям тех, кто призван или что-то еще там и так далее. Вот таких инициатив довольно много. Но это вовсе не главная тема. Все-таки главная тема, как была и есть, это тема социальная. Это в основном то, что связано с доходами, с доходом, с индексацией, с ценами и так далее. Вот это было всегда на наших выборах главным. Это и остается. Плюс есть абсолютно, скажем, какие-то локальные истории, связанные с благоустройством, какими-то проектами, больницами, дорогами там, и так далее. Вот на этих выборах очень активно, например, обыгрывается тема сокращений в почте, на почте. По многим регионам прошли протестные акции. И на словах почти все там партии в регионах активно протестуют против ликвидации, значит, вот этих самых почтовых отделений в сельской местности там, и так далее. И, значит, в целом, если вот посмотреть на общую картину, то есть я бы сказал так, что если вот оценивать «Единую Россию», компания «Единая Россия», то есть такой протест, да, основной, как, что там происходит? В основном компания «Единая Россия» идет в классическом стиле приписывания себе любых достижений, что вот, значит, там, построено столько-то больниц. Они так пишут, что вот эти, благодаря «Единой России» там, открыто столько-то больниц, благодаря «Единой России» отремонтировано столько-то дорог, благодаря «Единой России» отремонтировано там столько-то детских площадок, что-то еще. Все, что делается в стране, объявляется достижением партии «Единая Россия». Ну, собственно говоря, так же не делали всегда. Что, кроме этого, есть компании? Какие-то есть встречи, да, там, значит, они обещают трудовые коллективы, значит, что-то там обещают. Вот сейчас традиционная акция раздачи помощи, значит, соберем ребенка в школу там, и так далее. То есть в этом смысле все как всегда. Приписывание всех достижений, какой-то мелкий социальный подкуп, ну и большое количество просто эфирного времени по освещению профессиональной деятельности. Ничего нового, креативного в компании «Единой России» нет. И про ту же спецоперацию тоже ничего особенного нет. Были разговоры, что вот партия будет выдвигать какое-то количество там ветеранов СВО. Нет этого ничего.
Да.
В основном это те же самые чиновники, которые были всегда, которые там на 2 месяца съездили, приехали и стали теперь ветеранами.
Хотя а что это тогда самые... было? Что это было? Зачем?
Я думаю, что это было стремление понравиться начальнику. Сказали поднять социальную значимость, но ее подняли как могли, но в основном те же самые чиновники приехали, и теперь они же боролись с ковидом, теперь эти же люди, точно так же, как они были борцы с ковидом, точно так же они ветераны СВО там, и так далее. Реальных ветеранов какое-то количество есть, но очень незначительное, оно вообще ничего в этой компании не определяет. Что делают остальные? Компания КПРФ. Компания КПРФ носит, я бы сказал так, очень региональный неоднозначный характер. Самое сильное яркое у них в Хакасии, где вот конкуренция нынешней главы региона Коновалов против Сокола, депутата Госдумы от «Единой России», и там КПРФ является площадкой, где объединились представители, по сути дела, самых разных в прошлом групп, которые никогда, собственно говоря, коммунистами-то не были.
То есть не только левые.
Не только левые. Но я об этом говорил, поскольку задаете вопрос, да, Штыгашев, спикер парламента уходящего Хакасии, это ветеран всего корпуса спикеров России, ему за 80 лет. Он возглавляет областной совет, а потом Верховный совет Хакасии с 90-го года. Угу. То есть он 33-й год уже там спикер. Он до недавнего
Путина
времени
даже обошел.
Был членом «Единой России». Он очень уважаемый человек. Хакасия регион очень небольшой. Там менее 400 тысяч избирателей. По сути, все знают друг друга. Вот. И Штыгашев очень уважаемая фигура. Вот он вышел под эти выборы из «Единой России», поддержал Коновалова, сейчас идет в списке КПРФ. В списке КПРФ идут депутаты и кандидаты, которые раньше шли от партии пенсионеров. Вот ЛДПР, бывший координатор региональный, идет. Вот Парнаса и так далее. Даже вот все они сейчас идут в списке КПРФ. То есть, де-факто в Хакасии это коалиция местных элит, поддержку Коновалова, а КПРФ просто бренд. И компания в этом регионе вовсе не про капитализм, не про социализм, она становится предельно персонифицирована. То есть, собственно говоря, речь идет о том, что сделала администрация, там, что смогла, что не смогла, и что предлагается взамен. То есть проблематика сугубо местная, сугубо локальная, ничего другого там в этом смысле нет.
Почему «Единая Россия» вот тут не играет? А почему он вышел? Это вот, как объясняется?
Он вышел, потому что он не поддерживает кандидата «Единой России» Сокол, который в Хакасии никогда не жил, избрался в 21-м году под мандатом округа, но исторически к Хакасии отношения не имел. Сергей Сокол в прошлом когда-то работал в администрации Красноярского края еще при Хлопунине, Потом уехал на работу в Иркутск, работал в Иркутске тоже в администрации, был первый зам, потом, если помню, был такой губернатор Исиповский, он разбился на вертолете, после него Сокол был исполняющим обязанности, но его полноценным губернатором не назначили, потому что характер сложный, элиты не хотели. Вот. После этого он ушел в корпорацию «Ростех», занимал там разные должности, в конце концов избрался в 2018 году в Иркутске в Заксобрании, был спикером парламента, потом ушел в Госдуму, по уже Хакасскому округу. В прошлом его сватали в губернатор Красноярского края, Иркутской области Тыве, и ни разу нигде так вот не назначили. Вот.
Почему они хотят его куда-нибудь присунуть?
Я думаю, что он сам хочет. Я думаю, что вряд ли как бы кто-то за ним бегает и его просит. Мне кажется, что видимо, он вообще самый амбициозный, но что-то не складывается, возможно, какие-то особенности характера, вдруг тому, что многие выступают против, и, скажем так, их фигура не устраивает. Скажем, в том же Иркутске, например, многие считали его конфликтным, например, человеком и так далее.
Да, Александр, вы написали у себя: коммунисты ставят лавочки своему электорату и правильно делают.
Что касается, переходя к коммунистам, мы говорили про регионы, конечно, есть такой базовый набор, который из года в год не меняется, но в тех регионах, где организация КПРФ сильная, там, где действительно есть хорошие организации, они ведут кампании тащите на низкую яму. Есть некие малые дела. То есть есть избиратели, которым конкретный депутат, скажем, от данного округа помогает, то, что вы упомянули, это Архангельская, это Ярославская область, там очень много в компании КПРФ акцента именно на малые дела. Там где-то отремонтировали лавочку, да, где-то там защитили права работников какой-то больницы, их не уволили, что-то еще. То есть на этом и делается акцент. С каких-то таких глобальных вещей в этой компании я не вижу, потому что, какой-то нет сверхидеи. В этой компании у КПРФ какая-то базовая идея, под которой можно было бы ее объяснить, нету. Тема спецоперации тоже, в общем, по большому счету нет, потому что, с одной стороны, КПРФ была автором того самого постановления в Госдуме, когда президента призвали признать ДНР, ЛНР, и, собственно говоря, это было одним из предвестников будущей спецоперации. Поэтому в этом смысле власть исполнила программу КПРФ, и у КПРФ проблема в том, что непонятно, они где власть, они или оппозиция. Да? То есть, собственно говоря, вы кого критикуете, себя или кого еще? В этом смысле у них ситуация довольно для них непростая. Справедливая Россия. Вот у эсеров, мне кажется, что компания самая неудачная из всех, то есть если у КПРФ какой-то есть базовый электорат, который все равно никуда не денется, невзирая на все шероховатости, у эсеров полная проблема с самоидентификацией, потому что они очень долго метались на последний год, дружили с Пригожиным, потом отошли от Пригожина и так далее. В итоге Пригожина в компании нет, не видим, но компания совершенно какая-то несуразная, то есть у меня нет никакой единой идеи, по разным регионам абсолютно разные плакаты, разные листовки, и если на них смотреть, такое ощущение, что партия перестала понимать, кто у нее вообще ее избиратель. Откуда раньше брались голоса за справедливую Россию? Два основных элемента. Первый – низкий антирейтинг, потому что название хорошее, вроде бы ничего плохого люди сказать не могут. Поэтому, когда никто не нравится, за кого я, если ни за кого не хочу, сыр, наверное, вроде они самые хорошие, да, из остальных. То есть, грубо говоря, это был второй выбор. Там. Когда человека спрашивают, а вот если вашего кандидата не будет, то за кого? Смотрит на остальных, за эсеров, наверное. То есть это была партия второго выбора с низким антирейтингом. Плюс было много сильных регионалов, которые были вынуждены искать себе партнеров, когда в свое время Госдума перешла на выборы только по подспискам. И многие по этой причине тогда пришли, там Шейн, Гартунг, там Тумусов и так далее, они пришли тогда в справедливую Россию. Но это было тогда, прошло уже за это время там, почти 15 лет, партия очень сильно сдвинулась в сторону националистическую, особенно в истории с Пригожиным и так далее, и многих это не устраивает. В итоге последний год много людей стало уходить в регионах, плюс это размыло повестку, стал накапливаться антирейтинг. В результате мы видим, что в некоторых регионах у нас очень странные агитационные материалы. В той же Якутии, где когда-то ССР были сильные, она вывешивает плакат «против», слово «против» занимает почти половину плаката «подлецов и предателей». Это агитация кого? Куда? Вообще, надо сказать, что есть общий принцип, что в агитации слово «против» использовать нельзя, потому что вы голосуете «за», а вы пишете «против». Возникает какое-то смысловое противоречие, да, во главе избирателя. Там в Смоленске какие-то совершенно безумные, постеры с цитатами писателей о справедливости. Ну, какому избирателю конкретно сегодня эти цитаты имеют отношение? Вы кого агитируете? Поклонников Достоевского? Проголосовать за себя или кого? То есть,
потому что они понимают, собственно, бессилие, не знают...
Это говорит о том, что партия вообще не понимает, о чем говорить. То есть она утратила какую-то вот нить, да, какую-то смысловую. То есть там всегда были темы пенсий, тарифов ЖКХ там и так далее, но они, во-первых, перестали быть ноу-хау, они есть почти у всех. То есть эти тарифы ЖКХ, они и у ЛДПР в агитации, и у КПРФ они в агитации, и у новых людей они в агитации, у всех они в агитации. То есть никакого эксклюзива нет, яркие кандидаты разбежались. Там в той же Бурятии, например, раньше партия была вокруг Оренчея Матханова. И где он сейчас в списке, этот Матханов? Нет его сейчас в списке там, и так далее. То есть там в Красноярске кандидаты ушли из партии, которые были яркие. То есть бегство людей, полная невнятность повестки, попытка заместить ее какой-то мишурой бессмысленной, которая никого не мотивирует. И даже если мы посмотрим новостную хронику региональную, там эсеров почти нету. То есть их как бы вымыло. Mm-hmm. Такое ощущение, что партии почти нет.
Хорошо, ЛДПР.
Осталось две партии. Новые люди и ЛДПР. ЛДПР в агитации очень много. То есть если смотреть новостную хронику региональную, я вот каждый день просматриваю несколько соцсообщений из тех регионов, где проходят выборы. Там региональные сайты, региональные порталы там, и так далее. Но я думаю, что ЛДПР, наверное, до четверти общего массива материалов про выборы – это про ЛДПР. На самом деле там не так много тем, но они идут очень массовые. Скажем, например, вот ЛДПР предлагает дать возможность использовать материнский капитал там для оплаты всяких разных там вещей.
Но это же уже сколько лет эта идея?
Тем не менее, вот уже за эти там два месяца кампании, она, по-моему, по третьему кругу уже идет по регионам. Снова, что вот ЛДПР предложила. Вот третий раз одна и та же история. Значит, они очень активно берут плагиатят, я бы так сказал, да, то, о чем говорят другие кандидаты и партии, тоже приписывают себе. Скажем, там новые люди предложили там два. Они берут, копируют, да, говорят, предлагают от себя. Справедливая Россия, скажем, два года назад на юге предлагала сократить рабочий день, вести сиесту, потому что жарко. Вот они копипастят то, что когда-то предлагали эсеры об этом же сами забыли, теперь это предлагает ЛДПР, что-то еще. Значит, те же новые люди там предлагали, например, ситуацию, когда кто-то подписки на какие-то онлайн-услуги и списание каждый месяц. Они предлагали, что давайте, значит, каждый раз пускай приходит уведомление, чтобы вы могли отписаться. Чтобы не списывали по умолчанию, когда бы они это не знали, что с ним списали за что-то там, за какую-нибудь там игру или какое-то приложение электронное, что-то еще. Значит, выходит то же самое ЛДПР и тоже идет массово по кругу. Потом, значит, выходит там идея о том, что вот ЛДПР внесла там инициативу о присвоении регистрационных номеров электронным самокатам. И вот это идет по всем кругу, по каждому региону, по несколько раз выходит одна и та же статья в разных СМИ. И этого все очень много. То есть какой-то глобальной идеи нет, но есть постоянное напоминание о себе, и когда у эсеров непонятно что, да, они не могут ответить вообще по тому же Пригожину, вот вы вообще какая позиция, да, вообще у вас есть или ее нет. Коммунисты тоже часто оказываются, в общем, в невнятном положении, то ли не власть, то ли не оппозиция, то ли не за, то ли они против что-то еще.
Ну вот новые люди, скажите, да, тут Дованков, например.
Остаются новые люди. Новые люди, ну вот скажем так, компания довольно активная, то есть их точно больше, чем эсеров на этих выборах по агитации. То есть их меньше, чем ЛДПР, но больше, чем эсеров. Там все-таки в основном акцент на молодежь, на образованную публику. Скажем, ну вот из ярких компаний это Якутия, где Сардана Аксентьева лидер списка. Очень хорошая компания, на мой взгляд, у них в Ростовской области. Только молодые кандидаты, очень плохие листовки. То есть, это как бы так, то есть они пытаются, очевидно, апеллировать к людям недовольным, но как бы с некой осторожностью. Ну, вот один из лозунгов, который у них сейчас есть в регионах на плакатах, о том, что фраза, да, они на переправе не меняют. Значит, они пишут, что переправы не будет, надо менять коней там, и так далее. Поэтому,
вот. Хорошо, вот. Как у них обыгрывается тема войны?
Значит, тема войны у них никак не обыгрывается. Значит, в их агитации практически нет. В основном там идея защиты представителей бизнеса, то есть идея развития, условно говоря, то есть снимать всякие бюрократические препоны, которые этому развитию мешают. У них, в частности, там, например, профильный комитет в Госдуме, как там возглавляет депутаты этой фракции, они этим активно пользуются, там проводят круглые столы, вот в Иркутске, например, такое проходило мероприятие. Плюс, ну вот, можно считать таким осторожным оппонированием официальной точки зрения, так, инициативы того же Даванкова, связанной, например, с тем, чтобы не штрафовать людей за перепосты, значит, в интернете, значит, каких-то материалов, которые власть сочла там экстремистскими, какими-то еще. То есть, по нынешнему времени нам много, но это все-таки мягкое, но такое оппонирование. Они предложили отменить ограничения, которые остались там по коронавирусу, например. Кстати, могу сказать, что одна из земных партий, которая изначально выступала против многих коронавирусных ограничений. И была еще перепалка Нечаева с Жириновским, когда еще Жириновский был уже в Госдуме, кто об этом помнит. То есть в целом это на горожан, это на молодежь, это на интеллигенцию. У них... Я вообще ничего не видел в агитации, чего-то направленного на село, но, с другой стороны, их избирателей там и нету. Поэтому я думаю, что вот при площадях равных, когда эсеры самоустранились, они могут забрать часть голосов, которые шли за справедливую Россию, они могут от нее получить часть голосов за тех партий, которые раньше участвовали, но сейчас их физически нету. Вот, ну, допустим, ну, вот Яблоко, да, наверное, многие сейчас спрашивают, Яблоко, вот два списка на этих выборах. Только муниципальные выборы, это Дума Великого Новгорода, и это городская дума Екатеринбурга. И там это действующие депутаты, это фракции Черепанова в Великом Новгороде, и это Константин Киселев в Екатеринбурге. Вот у них тема спецоперации присутствует больше, чем у всех остальных. Черепанова выпустила газету там прямо с слов «За мир» там, и так далее. Ну,
да, так у них же плакаты даже в городах.
Жаловалась, да, на возможность ее изготовить. В итоге напечатали не в регионе, там, а в Москве, насколько я понимаю, да, то, что написала. Да, вот наверное, то есть только у них открыто. Но дело в том, проблема в том, что кандидатов этой партии больше нигде не в двух регионах.
А почему?
Потому что партии де-факто давным-давно, по сути, не существует.
Нет, подождите, это партия виновата, она не выдвинула никого? Или это просто не зарегистрировали, или не допустили?
Никого не выдвинули. У них был один кандидат в Владимире, но даже один кандидат, не список, а кандидат один по округу Кушпита, и ему отказали по подписи. Кандидатов нет. То есть, если брать общее количество кандидатов, ну, партия просто никого не выдвигает. Это не сейчас сложилось, это сложилось уже давно. Яблоко на региональных выборах как сила перестало быть субъектом уже более 10 лет назад, даже более 15 лет назад. Давным-давно просто все это, в общем, довольно увяло, худо-бедно, в основном это северо-запад России, то есть это Санкт-Петербург и ближние регионы, Псков, Новгород, Карелия, это Москва частично с Московской областью, ну и были отдельные вкрапления, там типа Новосибирска, но тоже очень слабо. Я хочу напомнить, в Новосибирске, когда были выборы в городской совет, значит, выдвинутую значит, в составе коалиции навальнистов лидера регионального отделения просто исключили из Яблока после этого. Вот. И в Екатеринбурге Киселев. Но Киселев, он же исторически не яблочник, он был до этого депутатом городской думы Екатеринбурга, партия «Гражданская платформа». То есть это не партиец, это как бы внешний для партии политик, которого поддержали за неимением как бы остального. И все, и ничего больше нету. То есть все остальное...
А на ваш взгляд, если бы было больше кандидатов и более широкая представленность Яблока, то насколько их программа, вы же изучали, была бы привлекательна для россиян сегодня? Мир
и так далее. Не была бы она привлекательна, потому что, скажем так, одно дело – это политизированная интеллигенция, которая готова с пеной у рта ругаться где-то там в чатах на Фейсбуке, а другое дело – избиратель, который решает, как ему выживать здесь и сейчас, там, в том же Иркутске, в Чите, в Бурятии или что-то еще. Абсолютно другая совершенно проблематика. То есть, скажем так, партия слишком ушла в какие-то глобальные вопросы, которые для простого человека на местах очень и очень далеки. Ну, в этом смысле это всегда была проблема Яблока. Да? Снобизм, который у нас от простого человека, неспособность с этим человеком говорить там, и так далее. Ну, плюс часто и нежелание. Хочу напомнить, что, например, на выборах мэра Москвы предполагал выдвижение там, Сергея Митрохина. Партия сама не стала выдвигать. Он, как понимаете, Сергей Митрохин хотел, он же кампанию начинал, но его не выдвинули. Это вопрос к Яблоку, почему не выдвинули Митрохина? Ну, его, наверное, бы не зарегистрировали.
Зададим вопрос.
Да. И как бы его, наверное, не зарегистрировали, но его же не выдвинули.
Даже ну вот, кстати, по поводу выборов Москвы, да, Александр, у нас мало времени осталось. Вот все-таки надо, вот вы правильно сказали, да, вначале, что нужно понимать, что есть выборы в Москве, есть выборы в регионах. Вот что в Москве, чего ждать? Там же тоже выборы мэров. Мы видим Сергея Собянина. Я видел его буклеты, где, помните, да, были разговоры, что вот смотрите, Сергей Собянин, один из немногих российских крупных высокопоставленных и влиятельных функционеров, которые о войне-то особо прямо так громко не заявляют и не говорят. Открываю, значит, буклет в онлайне и вижу, что там прям посередине фотография Собянина в камуфляжной форме. Потом он дарит свое оружие там кому-то из военных. Но, то есть все же присутствует, да, тема СВО.
Ну, так, смотрите, вот. То есть если в регионе конкуренции особо нету, то смысл агитации губернатора оказал поддерживающий, да, то есть просто напомнить о компании, напомнить о себе и подсветить какие-то элементы имиджа, но не только для избирателей, но и для федеральной элиты, показывая свою лояльность. Поэтому зачастую, скажем, апелляции к спецоперации, как мы видим в агитации губернаторов, это не история за борьбы за голоса. Это история демонстрации лояльности. Поэтому в данном случае, чтобы не было никаких инсинуаций о ходе всяких разных что вот, он недостаточно, значит, поддерживает что-то еще. Многие этого очень боятся. Вот. И в этом смысле публичные шаги связаны с тем, чтобы вот эти слухи пресекать. Я думаю, в данном случае это касается очень многих кандидатов на выборах, потому что реально избиратели, подчеркиваю еще раз, история СВО волнует очень мало, и волнует зарплаты, пенсии, пособия, отсутствие лекарств, там, разрушенные больницы, сокращение на почте там, и так далее и тому подобное. Вот это действительно волнует.
Ну, Москва, ну, там ведь...
В Москве компании мы почти не видим. То есть, с агитации, что есть? Вышло, по-моему, один или два выпуска листовки под видом газеты за Леонида Зюганова, да, кандидата КПРФ в мэры Москвы. Проводятся речи до банков, какие-то буклеты, я так понимаю. Что, ну, вот я сам не видел, да, но вот мне, во всяком случае, присылали, показывали фотографии буклетов. А у остальных, ну, дело ограничивается только публичными заявлениями какими-то, да, которые потом попадают в прессу. Я имею в виду Гусева, это «Справедливая Россия», да, и, господи, Чернышова, да, это ЛДПР. Никакой агитации на местности мы не видим, причем у того же вот Гусева, который кандидат от «Справедливой России», хочу напомнить, что Гусев один из авторов закона об электронных повестках. Человек, который публично, значит, на эту тему там, в общем, защищал официальную позицию, то есть как таким образом можно идти на выборы в Москве, для которой проблема там, мобилизации как раз может быть гораздо острее для остальных, потому что ей тому, что это вызывает массовое неприятие, особенно молодежи там, и так далее. Но вот здесь, мне кажется, это будет как электоральное самоубийство.
То есть, Александр, да это вы помните, что Гусев один из авторов. Москвичи-то, может, и забыли уже давно.
Те, кто забыли, те и Гусев не знают, кто он такой.
Хорошо, а сюрпризов-то ждать каких-то нет в Москве на выборах?
Главное в Москве, я думаю, будет история за борьба за второе место, то есть кто будет вторым. Это некий символизм, то есть кто является в глазах власти антитезой. То есть либо это какие-то ультракоммунисты консервативные, которые по многим вопросам еще больше ястребы, чем власть, либо все-таки тут кто-то более умеренный за то, чтобы все-таки как бы... принимать решение с точки зрения здравого смысла, по мере сил завязывать всю вот эту истерию, да, переключаться на экономику там и так далее. Поэтому я думаю, что вот ситуация сегодня, оценивая качество компании в Москве, есть собрание победит, это не вызывает никаких сомнений, есть борьба за второе место, это либо Леонид Зюганов, либо кандидат от новых людей Давантов. Я думаю, кто-то из них занимает второе место. И фактически между ними мы видим конкуренцию сегодня, что Гусев, что, значит, Чернышов, ну, компании ведут только номинальную, мне кажется, для галочки.
Да.
Еще будут муниципальные выборы в Новой Москве, то есть как районов старой Москвы там нету. Ну, по Новой Москве, честно говоря, ничего не знаю, что там происходит на местах. Как бы вот информации приходит очень мало, агитации никакой особенно. Я вот из этих районов Новой Москвы, где будут выбирать депутатов, не видел.
Да, вот тут у вас спрашивают про общественное настроение. Я тоже хотел об этом с вами поговорить. Вот в последнее время вы видите какие-то изменения, нет, какую-то тенденцию усиления поддержки и провоенной активности, либо все больше усталость? Вот о чем пишут люди, чего люди хотят? Ведь это можно и по программам партии немного, да, понять.
Люди хотят выживания. Люди хотят выживания, некая определенность. То есть мы видим, что есть выход из апатии. Потому что, скажем, прошлый год была апатия, люди вообще молчали. Сейчас есть какая-то дискуссия. Дискуссия о том, что развивать, как развивать, да, значит, и так далее. Это, может быть, где-то не хватает смелости, где-то не хватает решимости там, публично заявить, что мы что-то против чего-то. Но, во всяком случае, какая-то дискуссия уже пошла, то есть нет молчания. В том году было молчание. Сейчас, пускай много тем табуировано, пускай есть страхи, но уже есть все-таки попытка какого-то разговора, и все-таки разговора про будущее. Вот. И, на мой взгляд, партия отличается тем, кто эту тему ведет, пускай и осторожно, и теми, кто пытается просто о себе напоминать, по возможности максимально нейтральными темами, не занимая вообще никакой позиции ни о чем, типа того, что сейчас делает «Справедливая Россия». Ну, потому что вот плакат, скажем, «Справедливая Россия» в Архангельске, голосуют, значит, и точка. Ну и что это такое? Вот это кому направлено? То есть, ну это просто идеологическая импотенция, надо назвать вещи своими именами. Когда партия не может вообще обозначить, за чьи голоса она борется. Поэтому все в итоге решит явка, потому что явка будет низкой. Соответственно, если, скажем, есть какие-то местные кандидаты, у которых свой пригодный электорат, который они мобилизуют традиционными способами, там, через звонки, через списки там, и так далее, кто кому когда-то помогал, и эти кандидаты идут на выборах какой-то конкретной партии, конечно, вот эта местная сетка голосует за ту партию, от которой они сейчас идут. То есть это может быть ЛДПР, если там кандидаты договорились с ЛДПР, она и выдвинула. Скажем, в Красноярске, например, ЛДПР встречает очень сильно. Очевидно, что эти кандидатели будут голосовать в Красноярске за ЛДПР. Или в Якутии многие будут голосовать таким образом за новых людей. Это люди, это те, кто вошел в список Сардана Аксентьевой, какие-то ее партнеры, союзники, соратники в Якутии там, и так далее. Поэтому все объясняется вот именно ситуация в конкретном регионе. Качество кампании плюс особенности наличия в списке каких-то ярких кандидатов. Где кандидаты будут, там будут всплески.
Вас в чате спрашивают, может ли какая-то партия в каком-нибудь регионе стать местом сосредоточения антивоенных настроений? Ну, хотя бы вот косвенных, да?
Я еще раз говорю, что не является это темой номер один на этих выборах вообще.
Нет, косвенные, экономические проблемы, да, там, взрывоохранение, санкции, еще
что-то. Вы снова и снова задать вопрос так, как будто это главная тема этих выборов. Это не является главной темой этих выборов. Вообще, слово совсем. И даже второй темой не является этих выборов. Все понимают, что это от них не зависит. Поэтому эту тему даже не обсуждают. Они обсуждают историю, как в этих условиях выживать. Все это воспринимают как некую данность, и дискуссии идут, и каким образом в условиях этой данности выживать дальше.
Удивительно.
Ну понимаете, когда корабль тонет, вы же не будете обсуждать, почему он тонет. Можно по теле сознания спорить, что мы делали там всю прошлую жизнь. Но люди не будут этим заниматься. Люди будут заниматься тем, как конкретно выжить здесь и сейчас. Или где найти лодку, как, из чего ее построить и так далее. Или может там улететь на воздушном шаре, что-то еще. То есть людей волнует проблема выживания сейчас. Вот. Ну, в этом нет ничего абсолютно плохого. Это нормально. Я вообще в своей жизни не помню ни одной идеологической кампании. На местных выборах никогда людей не интересовали федеральные темы. Никогда. Это они интересуют только маленькую, очень узкую тусовку федеральную, вот, которая считает, что народ очень плохой, потому что очень-очень приземлен. Он не приземлен, он обыкновенный.
Это важные слова. Да, и напоследок, я тут узнал, что вы пишете книгу об эволюции структуры и влиянии региональных администраций в России как центра реальной политической силы. Вот это ведь интересно в преддверии выборов. А что, действительно, некоторые региональные элиты – это центр, это реальная политическая сила? Где, как?
Поскольку речь шла про книгу, она как раз о том, собственно говоря, как это было раньше, почему региональные элиты были силы, например, условно говоря, до середины нулевых годов, и каким образом, почему они перестали этим быть? Что в этом есть естественного, что в этом есть искусственного, то есть благодаря каким факторам это влияние снизилось, если оно сохраняется, то в чем оно сохраняется, в каких институтах, в каких практиках, есть ли какая-то географическая разница в силе региональных элит сегодня, она неравномерная по территории, и это связано не столько с выборами, сколько все-таки связано с другими факторами. Это отражается, скажем, в том, что даже на уровне уставов и конституции регионов полномочия региональных парламентов у нас не одинаковые там, и так далее. Вот, собственно говоря, об этом и книжка. Она еще не закончена.
Да, Алексей Навальный, давайте вот напоследок были вопросы, несколько штук, не будем прям приговор, да, 19 лет это, ну, просто что можно сказать, кошмар, много, ужасно. Скажите, а зачем? Зачем Навальный, зачем уголовное дело против Михаила Светова, зачем приговор Глуховскому и так далее? Неужели это что, это страх, это попытка просто поиздеваться, такая ответка? Знаете, пацанская. Или что, или Алексей Навальный потенциально действительно персона, которая притягивает, да, россиян, потенциально может объединить вокруг себя протестные настроения?
Власть – заложник собственных решений. Когда вы постоянно работаете над образом таким мускулинным, да, то есть постоянно делаете слишком сильный акцент на силы, на угрозы и так далее, вы уже не можете это отдать назад. То есть проявить милосердие, проявить какую-то гуманность, по каким-то вопросам открутить гайки назад, вы сразу какой-то внутренний страх, что вот если я уступлю в одном, то все решат, что вот наконец-то, да, и начнется цепная реакция. Поэтому я думаю, что они боятся принципа домино. Они очень боятся, что откат в одном может привести к какому-то всплеску энтузиазма вот, и по многим-многим позициям. Поэтому в этом смысле это самовоспроизводство страха, самопроизводство вот этой вот модели насилия над обществом, которая сложилась все эти годы. Они не могут отступить назад, потому что боятся, что система просто после этого рухнет. Поэтому они вынуждены, встать на месте они не могут, да, они должны этот образ, скажем так, жесткости поддерживать по мере сил.
А для чего? Перед кем? Вот перед той кучкой людей,
которые... Они перед самими собой, условно говоря, нет, виртуальный образ перед населением. Да, внутри.
Так вы же говорите, население федеральные проблемы не волнует.
Секундочку еще раз. Вы никогда не будете говорить. Значит, перед населением внутри, перед другими частями тут той же самой элиты, перед внешним миром, потому что есть разные аудитории. Внешняя, внутренняя. Внутренняя аудитория тоже делится на две части. Да? То есть есть сами элиты, есть население. Это адресовано ко всем одновременно. То есть власть показывает, что она сильна, что она никого не боится, что она не собирается отступать. И что если кто-то что-то пытается там вдруг замыслить, то он еще сильно пожалеет. Плюс есть фактор компенсаторики, я думаю, то, что произошло в июне месяце с мятежом Пригожина, конечно, вызвало очень неприятные для власти разговоры про ослабление. Нужно это пресечь, нужно продемонстрировать, что жесткость никуда не делась. А ничего другого, кроме демонстративной жестокости, власть не умеет. Поэтому, я думаю, таким образом она компенсирует в том числе и унижение, которое было в июне. И да, и работает принцип, усилен всегда бессильный виноват. Не можем наказать одних, накажем других, да так, чтобы про них уже все забыли.
Ну, я думаю, и без Пригожина был бы приговор Навальному, потому что мы же помним Карамурза 25.
Скажем так, этот фактор тоже имеет свое место быть.
Да,
этот,
конечно,
безусловно. И этот фактор, который удерживает от любых вещей, которые могут быть восприняты элитами, населением там, и внешним миром, как некая слабость, как готовность там, к некой либерализации, вот не будет такой готовности. Потому что власть, она очень боится, что все посыпется после этого.
Спасибо большое. В гостях особого мнения был политолог Александр Кынев. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас в эфире «Живого гвоздя» в программе «Цена вопроса» еженедельный Сергей Алексашенко, экономист, и Лиза Аникина. Поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.